Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, вот каким-то таким образом мы начинаем нашу передачу, и я очень рад приветствовать всех наших радио и телезрителей, потому что у нас и работает трансляция, и раз она работает, то, соответственно, я всех вас приветствую. Очень рад тому, что этот глаз камеры смотрит и может передать какие-то эмоции, кроме эмоций, которые мы вкладываем в нашими душами, в наши голоса. Телефоны прямого эфира, напомню, 8 800 333 1706. Ну, кроме того, конечно, есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно, любимый мой вариант связи с нами, с вами, с вами, нами, это кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос» на сайте teos.fm. Если вы слушаете нас через интернет, то, соответственно, вот туда заходите и нажимайте, и заходите, пишите все, что вы думаете. Тем более, что тема сегодня «Люблю начальство я, но странную любовью». Насколько вообще в принципе христианину возможно работать на светской работе, это тоже одна из тем. Ну и, конечно же, для того, чтобы озадачить всеми этими вопросами, ошарашить буквально, я пригласил нашего друга нашей передачи, моего уже неоднократного соведущего, отца Алексея Егорова, клирика храма святителя Спиридона Тримифунского в главном, при главном штабе Адмиралтейства. Правильно я говорю вообще? Все правильно я назвал? Значит, я приглашаю всех вас задавать вопросы отцу Алексею. И, конечно же, мы будем говорить о начальстве. Отче, вы сталкивались... Ну, во-первых, благословите нашу передачу.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, на веки веков.
Аминь. Отче, сталкивались вы вот в своей еще, может быть, светской жизни, когда вы еще не были священником, не были диаконом, когда вы были просто православным христианином, ну, в смысле, просто, ну, в смысле, я имею в виду без всяких чинов и званий и сана. Сталкивались вы с тем, что вот начальство ваше вызывало у вас, ну, скажем так, недоумение, как минимум?
Добрый день, дорогие слушатели. Ну, вот по поводу темы, да, значит, к тому, что сказал Глеб, хотел бы еще добавить, не только вот люди, которые верующие, да, работают в мирской жизни, но и наоборот, миряне или очень крутые миряне, такие глубокие миряне, работающие в церковной среде, это тоже является таким вот явлением
очень интересным
и очень непростым. Ну, что касается, вы задали вопрос ко мне, да?
Да.
Вы знаете, так Бог распорядился, я большую часть своей жизни...
Сам был начальником.
Да, и с 25 лет я уже был начальником группы в научном институте, и мне всегда кто-то подчинялся, хотя и я подчинялся, конечно, естественно, вышестоящим, но бремя начальства я на себе нес вот с этих лет.
С 25 лет?
Да.
Вот это да, то есть сразу после института?
Ну, почти, да, через 2 года мне дали группу, и я вел одну научную тему. Всегда провел. И потом, когда ездил в командировки, там давали мне пол лаборатории, это уже человек 20 было. В общем, не так все было интересно. И, в общем-то, потом дальше, будучи бизнесменом, соответственно, тоже всегда был руководителем. Ну, а священник, отец тоже уже другая,
да,
руководитель жизнь. Духовный, да, и все так же примерно.
Ну, кстати, вы знаете, вот по поводу сейчас нашего отношения к священникам, и когда вот мы приходим в церковь, то действительно вот возникает такое ощущение, что иногда не хочется даже лишний раз беспокоить священника, потому что возникает, ну, такая мысль о том, что он все время занят, все время какие-то там дела, и, в общем, я, наверное, отложу свои вопросы священнику с тем, чтобы, может быть, когда-нибудь потом. Ну, и в результате...
Это ошибочная вещь.
Складывается ощущение, что...
Отстраненности,
да, все верно. Вот, и, кроме того, еще есть такая вот вещь, вот вы задели тему мирянин, начальствующий мирянин в храме.
Да, в храме это...
Да, это отдельная тема. Ну, вот я вот, наверное, все-таки вот, наверное...
Отдельная искусительная тема.
Искусительная, да, весьма. Ну, на эту тему, может быть, мы сегодня успеем еще поговорить, но, в принципе, когда я думаю о том, что вот о начальстве, я все время думаю, ну, вот я вот когда еще был совсем там... Ну, так, в таком реальном подчинении, и начальства у меня было очень много, и работал я с, как всегда, как все наши работают люди, с 8 утра, там, с 10 утра до 6 вечера, там, например, там или с, ну, в общем, определенно, то есть, как бы каждый день одинаково, то есть, мне нужно вставать каждый день в 8 утра, идти и так далее, и для того, чтобы там, типа, отпроситься у начальства на полчаса раньше, мне нужно было писать докладную записку и прочее, и потихонечку, помаленечку отношения с начальством сложились таким образом, что мне ходить на работу было просто в тягость. Я перестал любить свою работу из-за того, что у меня не сложились отношения с начальником. И все. И тогда мне просто пытка была уже, и причем более того, настолько это было серьезно, что как только возникла возможность уйти оттуда, я бежал. Как бежал, помните, бежал он в страхе с поля брани, бежал как заяц от орла, там, то есть это, бежал я просто оттуда. И в результате, в общем, получилось таким образом, что я поступил на работу в одну религиозную организацию, и с начальством там было, в общем, все хорошо до поры, до времени. И там тоже я, в общем, в принципе, понял, что и там тоже у меня возникают проблемы. И в результате, может быть, мои проблемы, то есть, может быть, это я не перевариваю начальство, а не проблема в начальстве.
Можно начну со слов Иоанна Златоуста. «Без начала есть зло и всегда является причиной беспорядка». Угу. Это когда он... толковал послание, известное апостолу Павлу к римлянам, угу. Известное всем христианам, «Не есть власть, а ощущение от Бога суть», угу. По-церковно-славянски. По-русски переведена была «всякая власть от Бога», хотя буквально «не есть власть, а ощущение от Бога суть». Это не власть, если она не от Бога. По-русски угу. Переводится.
Ну, понятно.
Да. Ну, что можно сказать? Конечно, взаимоотношения между руководителями и подчиненными – это, в общем-то, не односторонняя связь, это точно, совершенно. И, конечно, вот то, что поручается людям и возлагается на их плечи, бремена, вот эти вот ответственность началия, она, конечно, является какой-то, наверное, в каком-то смысле сугубым доверием Бога этому человеку, и неважно, где он стоит, и где он занимается своей работой, будь то церковь там, или общественная деятельность, или государственная деятельность, это всегда, во-первых, доверие Бога этому человеку. И тот, кто это не знает и не помнит, и не думает об этом, тот превращается в определенное слово «личность» назвать нельзя, а «сущность», скорее всего, угу. Потому что разрывается вот эта вот связь очень важная. Это первое. Многое будет дано, как говорится, многое спросится, да?
Да.
Вот это первая часть этого вопроса. Вторая часть, что касается подчинения подчиненных. Конечно, смирением мы прокладываем путь в Царство Небесное. Это все знают. И, ну, почему-то думают о том, что смирение – это нечто такое общее, такое, ну, абстрактное, а на самом деле это вот ежесекундное представление себя вот в этом мире, в этом месте, кто ты есть вообще, какую-то позицию занимаешь, что ты должен, и что от тебя зависит, то и, кому, смири... и кому ты должен подчиняться.
То есть это смирение – это не раболепие?
Нет, абсолютно. Это осознанное, да, осознанное состояние личности человека. Никакого раболепия не должно быть. То есть это делается обязательно рассудком и обязательно, конечно, сердцем. Угу. Естественно. И в этом смысле подчинение, которое превращается в... бессознательное, какое-то раболепное состояние, именно и приводит к тому, что масса захватывает страшные идеи, когда во главе там, государства, предприятия, не знаю, чего угодно, возникает личность, вот, которая, как говорится, это не власть, если она не от Бога. И то, что касается власти, вот как существующего понятия, в общем смысле, ведь... Церковное и предание, и Писание говорит о очень важных вещах, что властное состояние человека, оно дается или по благословению, или по попущению Божьему.
Ага.
Это да, это две
вещи. Потому что я хотел спросить тут же про Нерона.
Знаете... Если буквально понимать всякую власть от Бога, да, тогда вот как же тогда даже...
Гитлер...
О чем Нерон? Можно ведь говорить о людях, которые были помазаны на Царство Небесное, и Ветхий Завет говорит об этом, об этих людях, этих царях, которые впали в такое состояние, что вергли... Да, в страну в определенное бедствие.
Да.
То есть даже помазание божественное не охраняет человека от проявления его свободной воли.
Ну и, кстати, вот действительно, еще ко всему здесь, ведь когда, вот, ну, книгу царств мы можем вспомнить, когда народ захотел иметь царя, и не Господа, чтобы Господь правил, а вот чтобы царь правил. И тогда были вот эти вот первые цари там, и так далее. Но ведь я еще могу вспомнить другое. Вот, ну, представим себе, что попущение, там, Гитлер, попущение, там, эти всякие... Я все понимаю. Но в этом случае наше отношение к начальству должно быть каким? Я должен молиться за начальство. Ну, я понимаю, что я должен молиться за тех людей, которые находятся у власти. Я должен молиться за них. Правильно? Я должен молиться за них.
Я как-то даже не могу представить, как можно молиться Богу за Нерона, да? Вот, это вопрос мы обсуждали, да, когда-то очень давно, о том, что Господь такое допускает, но до поры и до времени, и неизвестно, чем это обращается на человека. Вы знаете, можно молиться по-разному. Например, чтобы Господь вразумил, чтобы Он послал своих ангелов, и неизвестно, что эти ангелы сделают с этим человеком. Может быть, его паралич ударит, но это будет не моя воля. Мы молились о...
Волю пославшего
меня. Да, это очень просто. Но когда мы думаем о том, как поступать... Да, где-то цари очень далеко. Это такие небесно-богоподобные личности. Ну, мы же не здороваемся за ручку каждый день с премьер-министром России. Вот. Ну, это личности, которые находятся где-то там. Вот. Слышат они нас или не слышат, мы не знаем. Мы только можем анализировать поступки, которые они совершают, да, и то, что происходит в стране после этого.
Но мои-то, вот я-то конкретно общаюсь с людьми, которые вот находятся, которые говорят мне, делай
нашей
так...
досягаемости,
да.
Вот эти люди, конечно, являются первыми нашими или помощниками, или, в общем-то, противниками, если наши цели не совпадают. Если у одних цель – это Царство Небесное, у других – приобретение всевозможных богатств и любыми способами. Вот это конечно, я не соглашусь с этим человеком. Работать ли с ним?
Вот вопрос.
Да, работать ли с ним.
Потому что, смотрите, я просто тут такую штуку как бы особенно хотел спросить. Ведь сейчас с работой бывает тяжело. И, ну, например, там, скажем, в Петербурге, в Москве, может быть, чуть-чуть легче. Но если брать там какие-нибудь еще там, моногорода или там далекие города, там вообще с работой ужасно. И поэтому, если там просто я с начальником в нехороших отношениях, я просто останусь голодным, то есть у меня да. не будет зарплаты, я... и в этом случае что мне делать? Наступить на горло своей песни, что называется, и слушать начальство, и ненавидеть его, и в этом случае, вот в этом случае, может быть, это для меня настолько вообще смертельно для моей души, что, может быть, все послать, все бросить и все-таки уйти, вот что делать?
Ну, стандартный ответ священников: терпение вашем, стяжите душу вашу. Но, честно говоря, когда я вот такие вещи никогда не говорю, потому что очень трудно встать в позицию человека, находясь, вот я не знаю, каковы там подробности и детали вот этих взаимоотношений между человеком и начальником. Я обычно стараюсь в таких случаях, вот у меня такие были варианты, когда просто руководитель, ну, буквально, в смысле, душил другого, хотя ну, всевозможным образом, унижал, что угодно. Вот, я предложил то, что делали, например, иногда старцы. Если вы, вас нуждаются, конечно, к вам могут относиться по-разному, но если вас нуждаются, вас будут держать. И способ изменить отношения между вами и начальником только один. Например, я предлагаю просто радостно улыбаться, когда вас обзывают. Ведь улыбка – это совершенно обезоруживающее действие вызывает у людей. Не думайте о человеке плохо в этот момент, стараться это делать. Вот. Конечно, терпите, если у вас нет возможности где-то работать. Но по возможности, апостол говорил, если вам предлагают лучшее, выбирайте. Есть лучшее – уходите. Тем более, что коллективы, в которых люди не имеют единого такого социального сознания, ведь когда социум образуется, неважно, где он образуется, институт, там, какое-то закрытое учреждение, воинская часть.
Вот, да, воинская
социум,
часть. Да.
Все равно социум образуется, и, конечно, это точно совершенно, все зависит от головы, все зависит от начальника, как он поставит отношения, так все и будет. Но и попущение ведь существует, да, и вы тогда должны жить таким образом, чтобы не разрушить свою собственную личность, не впасть в то состояние, когда вы уже из него подняться не сможете, и для вас движение по жизни представляет просто ад и мучение не потому, что вы не исполняете заветы Божьи и не живете по-христиански, а потому что пытка, которая над вами совершается, или над вашими сотрудниками, вы видите это, и вас возмущает все это подлое отношение, отсутствие заработной платы, неоплата заработного. Кстати, есть же такая вещь, что название, имя такое, что грехом, вопиющим к Богу, является неоплата вот труда наемника.
Причем самое интересное...
Это просто буквально к Богу вопиющий грех. Вот вы смотрите и думаете об этом, ну что сделать? Заступиться за человека и тогда само пойти на это или не заступиться? Конечно, тут надо принимать решение и стараться искать другую работу. Искать. И находить людей, близких вам по духу. Конечно, это трудно.
То есть молиться и искать. То
да,
есть,
конечно.
Потому что, как бы, я понимаю,
ну,
что...
конечно, не потакать руководителям в их грехе. Понимаете, кстати, по поводу поддержания таких вот отношений ненормальных уже, да? Не только в духовном смысле, но и вообще в социальном, юридическом, когда человек просто нарушает и не только духовные, но и гражданские законы, когда он не платит за заработную плату, например, потакание и соучастие.
Это уже... Но этот грех называется лихоимство буквально.
Да, не важно. Да, но вы уже являетесь
его соучастником. То есть получается, что я участвую в лихоимстве буквально.
Ну
то
да, случайно, вы молчите.
Если я буду... Да, это мне все это, в общем, ну, реально понятно. Но, с другой стороны, всегда возникает, ну, такой вопрос. Вот есть... Вот среди христиан я знаю начальствующих, с которыми общаться одно удовольствие. Только по той причине, что это вот по-настоящему верующий христианин. И он живет вот в этом самом духе любви. И, соответственно, все строится на этом. И тогда в коллективе отношения такие, что готов работать за очень небольшие деньги просто для того, чтобы просто вот общаться в этом коллективе. Очень хорошо. Вот, кстати, вот здесь на Радио ТОС именно такой коллектив. Но просто часто возникает другая ситуация. Я вынужден работать для того, чтобы просто прокормить свою семью. Да. И тогда вот в этом случае у меня дилемма возникает. С одной стороны, я понимаю, что я наступаю на горло песни, я работу свою ненавижу, мне плохо, мне ужасно, но вместе с этим я вынужден для того, чтобы кормить свою семью. И, в общем, наверное, этим и оправдываю, потому что другого варианта у меня просто нет.
А это правильно, правильно, это оправдание очень правильно, потому что вас, начальнику, по той или иной причине вменил в содержании, ну, или в кормлении Бог. А ваших вам вменил Бог. Mm-hmm. И эта ответственность более высшая по отношению к вам как к личности. И вы должны следовать ей. Должны следовать ей. Несмотря ни на что. Да, вы должны, как я говорил, выбирать варианты лучшие, искать, делать, не иметь в этой ситуации каких-либо нравственных преград по отношению к человеку, приступающими нравственность. Угу. Вот, не потому, что вы там будете злом на зло отвечать. Нет. Но вы будете содержать свою внутреннюю нравственность в порядке, при этом не имея отношений каких-то выполнения обязательств, ну, выходящих за пределы договора. Закончилось, и мы разошлись. Останься на немножко, скажу тебе. Вот говорили, кстати, о человеке, который ушел.
Ну, нет, я могу просто, да, конечно. То есть,
когда человек уходит...
Увольняют его.
Да, увольняют, да, потом просят прийти на работу.
Потому что не справляются они.
Не справляются, да. А потом, отработав эти дни, ему говорят, что мы тебе ничего не заплатим, и это... канал.
Не важно, не надо говорить.
Да. Поэтому я думаю о том, что, вы знаете, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Не существует греха невымоленного и неискупленного перед Богом, а тем более в местах, где об этом говорится. И вот, кстати, когда начальники, используя какие-то, ну, свои знания в какой-то области, ну, например, не обязательно в духовной, но в нравственном каких-то вещах разбираются, начинают к высокой нравственности призывать, сами ее не исполняя, или призывать к исполнению духовных законов,
нарушая их.
Непременно их нарушая ежеминутно, ежесекундно, и об этом это не является скрытым, потому что все это видят. Это называется перед Богом определенным образом. Понимаете? Кстати, вот за это наказывает Бог окончательно, бесповоротно. Потому что лукавство пред Богом разрушает личность до конца. Это вот, знаете, как вот обмануть того, кто видит и слышит, ну, невозможно. Тот, кто создал вас. Вот как я на это смотрю. Ну, как человек, как руководитель. Вот как священник.
Вот еще один вопрос у меня возникает в этом случае такой. Так или иначе, но начальник, в общем, для того, чтобы в коллективе была нормальная атмосфера, ну, может и, наверное, имеет право кого-то уволить, правильно? Вот ведь бывает иногда, что нужно пожертвовать, что называется, человеком каким-то для того, чтобы в коллективе была нормальная атмосфера.
Да, право такое, кстати, у него есть, не объясняя уволить. Кстати, вот это весь право у начальников. Почему оно должно у них оставаться? Угу. По причине того, что ведь есть варианты, когда сам подчиненный, не понимая то, что он творит, он разрушает, например, или дело, или мир в коллективе. Ему раз-два сказали, потом не понял, долго объяснять нельзя, надо просто увольнять, и это право дается как вот неотъемлемая сущность начальствования, как вот механизма, и это должно оставаться правда у человека. Но о том, как этим пользоваться, конечно, надо тоже уметь это делать. Угу. Не просто совершать это как вот в безумном состоянии или в состоянии вот, эффекта, эйфории какой-то. Это делать нельзя. Вот, кстати, вот одно из серьезных требований к руководителю – это психологическая устойчивость. И как минимум, что говорится о нормальном психическом состоянии, это уже мы об этом не говорим. Угу. А мы иногда видим людей в той или иной степени подверженных состоянию шизофрении, и они являются руководителями.
И да, у меня есть такой пример. Да,
и это является, ну, не знаю, как знаете, как вот нельзя быть балериной, если вы там, у вас всего одна нога. Ну, вот, ну нельзя. Вот здесь то же самое. Это одна из вещей, одно из состояний человека, которое вот просто как вот неотъемлемая часть должна быть у него.
Ну, с другой стороны, да, ну вот я, в общем, ну, опять-таки, да, хорошо, то есть, понятно, лучше быть богатым, здоровым, чем бедным, больным, но возникают такие ситуации, когда вот, ну, я просто знаю конкретно абсолютно человека, который является начальником, пристрастие к алкоголю этого человека за много лет привело к тому, что, в общем, действительно, реально можно назвать человека шизофреником только по той причине, что в общении со своими подчиненными все время возникает брань, постоянная брань, причем такая избирательная, что называется. И в этом случае подчиненные, работающие в этом коллективе, они все время, вы знаете, когда нет начальника на работе, праздник, потому что все коллектив работает как часы. Вот все отлично, все хорошо, никаких проблем, никаких сложностей, все отлично. Как только приходит начальник и начинает опять орать, все катится коту под хвост, все начинает просто все быть плохо. Но когда на этого начальника и на его пьянство жаловались, писали письма, то в результате эти письма спускались сверху, опять-таки, до начальника этого начальника, и все на этом деле заканчивалось, потому что в результате никакие меры не были абсолютно приняты. И так все продолжается в течение очень многих лет. Что в этом случае, опять-таки, делать? Ведь, потому что ведь действительно работа в этом коллективе, там люди...
А вы в этом... Это коллектив, правда, дружный очень, да?
Ну, коллектив дружный, да.
Дружный. И они нормально зарабатывают и живут?
Ну, в общем, ну, как сказать, нормально. То есть я понимаю, что у каждого свои разные...
Понятно, ну, могут содержать свои семьи.
Ну, в общем, да.
Вы знаете, кстати, вот по поводу... вот этих вот ситуаций, когда начальник является таким неким жупелом, угу, который как вот темная туча спускается с небес. И, как ни парадоксально, такие вещи сплачивают коллектив. И я вот обращу внимание, что очень часто в таких коллективах люди достаточно миролюбивы и очень уважительно относятся друг к другу.
Да, это да.
И вы знаете,
это, понимаю, да.
И это попущение Божье иногда дается вот для того, чтобы люди в этом состоянии как бы жили дальше. Потому что, вы знаете, если это их... положительно смиряет в положительном смысле, и они не создают этой войны между собой. Это, вы знаете, как вот жили три старца. Значит, один был добрый, значит, другой был послушник, а третий был вот таким вот другим жестким. И вот этот жесткий очень часто устраивал мир между двумя другими благодаря вот таким вот действиям. И как-то очень дружно жили в этой ситуации. И всегда имели такого... Кстати, такого человека иметь иногда даже полезно. Вот честно могу сказать.
Интересно.
Да, полезно, полезно. Полезно для души, для того, чтобы помнить, кто ты есть вообще. И что с тобой будет, неизвестно. Ты должен вот в этой ситуации выноситься. Но если, правда, в коллективе существует мир и такая вещь, то... Знаете, каждый ответит за свои грехи, и дай бог вот... А за такого крикуна, ну что, все дружно улыбнутся, и он увидит этот вот и вещь, и покричит, да и всем...
Очень интересная мысль, очень интересная. Я, в общем, даже этому коллективу...
позавидовал.
Не позавидовал, нет, ни в коем образом, Но я дам совет от... То есть, не совет, вернее, а вот расскажу именно вот ваше мнение по этому поводу. Я, знаете, в детстве вспоминаю, у меня была такая песенка, ну, то есть, когда я в детстве ее слушал, я, в общем... Она такая детская, значит, там текст был такой, что папа мой был всегда веселый, мы с ним увлекались футболом, ходили мы в походы с ним вместе и пели солдатские песни. А теперь мой папа печальный, у папы плохой начальник, папу он совсем не уважает, только все ругает и ругает, только все ругает и ругает. Ну, там, значит, дальше идет развитие, но самое интересное в конце этой песни, когда ребенок обращается к папе: «Папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста, будь хорошим». Ну, пожалуйста, будь хорошим. По-моему, это пела Миансарова. Вот была такая песня в 70-х годах. Ну, такая вот очень, очень интересная песня. Потому что действительно... Очень, ну, реально часто люди приносят домой, когда вот начальник, ну, вот такой начальник, они приходят домой и приносят домой вот весь этот негатив.
И, да, и потом дальше и с семьей начинают...
В семье начинается вот это жить, продолжение жизни этого начальника в семьях, оно как бы дальше и продолжает быть, потому что... Ужасно, то есть мужчина приходит после этого разбитый весь, и все домой, 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 с женой проблемы сразу будет, с ребенком будут проблемы сразу и так далее. И вот в этом случае я просто понимаю, что действительно, если вдруг представить себе, что это тебе попущено для того, чтобы просто, может быть, в этом случае не обращать внимания на такого начальника, не пускать это, что называется, в свое сердце, может быть, так, я не знаю, очень. Ну, просто действительно, что...
Понятно, транспорирование одной личности через себя дальше.
То есть я пришел, вот все, я ушел с работы в 8 вечера, и я, значит, соответственно, так как бы просто выключил, и все.
Да, но... В общем-то, для цельных личностей, сформированных, вот такая вот работа форточки, туда влетел, вот и передал дальше, да. Это, вы знаете, это какое-то состояние такое, ну, еще не сформированного человека. Невозможно такое быть. Ведь человек в любом случае анализатор. Ну, как же так? Мы будем говорить все, что нам говорят, и дальше говорить то, что они мне сказали, но, в конце концов, у нас здесь собственный рассудок, своя душа.
Да нет, ну, имеется в виду все-таки просто, ну, вот смотрите, значит, вы пришли на работу, и начальник вас каждый день просто ругает чуть ли не матом.
Нет, ну где мат-то, конечно, зачем
нет,
это
слушать? Нет, ну чуть ли не, вообще просто вот человек просто, ну, просто издевается над вами, и так или иначе, в общем, наверное, ну, мужчине, в общем, наверное, легче в этом плане, потому что мы не сравниваем себя ни с кем, и, в общем, можем в конце концов просто хлопнуть дверью, и все.
Вы знаете, мы все время говорим о людях, которые, вот сейчас вы сказали, а которые вот не имеют просто вообще никакого понятия о любви по отношению к ближним. Вот, да. Вы знаете, просто сейчас вы называете такие варианты, ну как же так, ведь что-то да есть в человеке, неужели он не любит своих детей, неужели он не понимает, с кем он разговаривает, когда он
обнимает свою жену. Но ведь я же могу любить своих детей, как бы сказать, любить себя в своих детях, я могу любить себя в моем окружении.
Что делать в таких случаях, вы говорите? Да что делать? Да просто начинать расти, начинать воспитывать в себе вот эти состояния вот определенные, понимание, что ты должен все же любить. Ну, эти вещи нужно в себе воспитывать. Если мы напустим самотек, не перестанем совершенствоваться, конечно, мы будем такими, обязательно. Так я тоже такое видел, и в своей жизни видел. И, кстати, когда я вот не понимал, что я делаю, и был в состоянии молодого человека, вы знаете, честно могу признаться, у меня такие тоже поступки были. Но я был как форточкой, да. Но в конце концов это рано или поздно проходит, если человек начинает работать над собой. И да, Такое есть, но это причина уже дальше этих вещей. Не в начальнике. То есть это ваша личная, собственная причина. Вы сами. И здесь надо обращаться на самого себя, внутрь своего сознания, самосознания, и начинать просто брать, как говорится, лопату в руки и заходить, или вилы, и заходить в те уголки своей души, где этот навоз в огромных количествах, и начинать их выгребать. Иначе все так же и будет. И поэтому, кстати, семьи-то и так и живут иногда очень часто. Что да, они вот то, что с работы принесли, туда и выливают. Но это не начальник. Это не начальник, это вы. И все люди забывают про это. Вот я вот, мне так, я сделаю так. Ага, ну понятно, око за око. Причем за око, око тебе, а ты око, причем своих близких. Это вообще-то как-то неравный вариант-то. Совершенно неравный. И совершенно бессовестный.
Просто бывает еще ведь и так, что просто ведь хочется поделиться своими, ну вот, если ведь, ну смотрите, у нас ведь проблема в том, что мы на работе проводим большую часть своей жизни, потому что, ну если исключить сон, то мы проводим на работе, ну если мы 8 часов на работе проводим,
да, большую часть
своей жизни мы проводим на работе. И, соответственно, даже когда... Я вот просто помню, был я начальником отдела новостей, и, соответственно, когда я пришел, первое, что я, значит, сделал, мне нужно было понять, что с коллективом, потому что каждый, когда приходит новый человек, то сложности возникают. И я решил, конечно, ни с кем не прощаться, то есть никого не увольнять, потому что все, кто здесь работал до этого, я никоим образом не вправе кого-либо уволить. Но обратилась ко мне сразу одна девушка, которая сказала: я вот не готова работать с новым начальством, то есть с вами не готова работать, пожалуйста, вот подпишите мне заявление на увольнение. Я спросил, и причем неоднократно спрашивал: может быть, это не имеет смысла, давайте поработаем. Нет, я вот, ну, я вынужден был подписать это заявление, потому что... Но с другими людьми я не...
В этом случае это личная привязанность этого человека, личная привязанность.
Поэтому, в общем, здесь было все в порядке. Потом с другими людьми мы работали в полной, абсолютно нормальной связке, все было хорошо, но каждый человек, когда приходит начальник на новое место, то есть вот обустраивает свое, что называется, это вот...
Гнездышко
свое. То есть стол переставить. Ну, знаете, да, начальник каждого метла
Понятно.
И то же самое, смотрите, я, устраивая свое место, я, когда был совсем новым начальником, я абстрагировался. То есть я поставил стол так, чтобы у меня вот, чтобы я людей видел, а чтобы вот у меня никто не видел, что у меня на компьютере. Я повесил там иконы, которые вот мне вот нужно так, чтобы как бы это... То есть я стал от коллектива немножко абстрагироваться для того, чтобы, ну, хотя бы поначалу. Потом все было нормально, все было хорошо, мы уже потом все нормально. Но вот это вот желание уже обустроить свое место, я понимал, что это уже не на один год, и это место я свое обустраиваю как свой дом.
Хороший пример расскажу, и уже это из духовной жизни. Я услышал вот рассказ на Афоне, значит, вот напомнили мне, приходит начальник, да, до него это место кем-то было обустроено, какой-то коллектив существует, это передается там каким-то образом, и по наследству, или еще что-то. И вот один из примеров, который мне рассказали. Храм, в котором очень долго, лет 25 проработал, прослужил один священник, он представился, и епископ назначает другого священника. Первое, что он сказал: «Дорогой мой, умоляю, прошу, ничего не трогай в этом храме». Он говорит: «А вот там какая-то странная табуреточка стоит сбоку, вот для чего она, не понятно, может убрать?» «Не трогай, поймешь, для чего она там стояла».
Интересно.
Первые 2 года ничего не трогай, послужи, помолись, посмотри. И это один из самых глубоких и умных советов, потому что до этого, если туда работал нормальный человек, который создал какую-то ауру, как говорят неверующие, ну, какое-то вот особое отношение, взаимоотношения между людьми, вы заходите и видите, как эти люди время от времени переглядываются друг с другом, и друг другу что не говорят, и все-все понимают, и вдруг врывается другой. Начинает снимать иконы, переставлять их туда-сюда, угу. ставить какие-то вещи. И почему-то перемещение предметов вдруг начинает влиять на этих людей.
Да.
Вот такие вещи, то, что вы сказали, когда человек, ну, вы знаете, это очень мудрый совет был этого епископа. Угу. И я думаю, что это правильно, потому что когда мы начинаем приходить в то место, где нас не было, угу. мы не знаем, что происходило до этого.
Да, интересно.
И умные руководители ничего и никого не трогают, а просто работают и смотрят. Как бы не нарушить то, что создано не ими. И, кстати, одна из глубочайших ошибок нашего современности времени, когда приходят люди и начинают делать то, что совершенно непотребно. Я не могу критиковать правительство, но, например, как священник, но как человек, я, например, совершенно не понимаю, зачем было менять время. Угу. Надо все же познакомиться да. со ситуацией, почитать книжки. Вот. И вообще, вот, когда я вижу, что на какие-то места ставят менеджеров, угу. это неважно, какое это место, даже не имеет значения, менеджер в прямом смысле или в косвенном смысле.
Управление.
Да, да, управленец. И он просто управленец, а не специалист. Вот удивительным образом, конечно, не разваливается та область, куда он приходит, потому что она создается не его руководством безумным, угу. или как бы не знаю, что может делать человек, который не знает, а теми людьми, которые там в сплоченном коллективе, где там или здесь,
много лет, да?
Да, работают и остаются. Вот иногда смотришь, как вот собираются последние. Вот вчера недавно по телевизору смотрел, вчера или позавчера, как собираются последние достижения нашей вот ракеты этих комплексов, угу. которые. Последнее достижение. Угу. Я думаю, последнее достижение. Кто собирает? И показываю сборку. И там сидят старички.
Старички, да. Это да.
Это что ж такое? Ну, меня это поразило, да? Нет преемственности. Но я вижу, что там коллектив. Там просто коллектив, который трогать нельзя. Да. Пускай они работают.
Да.
Пускай.
Да, совершенно нет. Я еще вспомнил, вот когда вы говорили по поводу того, что ничего не менять. Есть у меня совершенно конкретный пример. Я просто не буду называть этого человека. Пришел в старую церковь в одной из наших епархий. Пришел молодой священник. И он увидел, что в церкви висят, во-первых, какие-то очень старые и очень некрасивые часы. Такие, ну, знаете, уже с бумажным циферблатом, а циферблат уже такой покорёженный немножко. То есть, это такие вот, ну, старые, то есть, им несколько десятков лет, этим часам. Вот. Кроме того, там, значит, соответственно, были какие-то очень старые подсвечники. То есть уже, знаете, такие уже, знаете, почти развалившиеся. Знаете, когда вот очень долго...
Суть понята.
Вот. Вот.
И сразу к теме.
Он, значит, соответственно, новый настоятель этого храма. Ну, первое, что он сделал, конечно, он убрал эти часы, убрал эти подсвечники, купил в Софрино все новое, блистающее этим... Это таким софринским золотом все это дело поставил, все на место. И парадоксально совершенно приход, вот было в приходе 150 человек, осталось в приходе 10.
Не понял.
Все ушли оттуда, потому что, оказывается, часы эти были для них, в общем, в принципе, какой-то сакральной вещью, потому что они висели здесь во времена, то есть повесил их туда настоятель, который служил еще во времена вот этих вот советских всех этих гонений и вот этого всего дела. И с этими часами у них связана целая история у этого прихода. С этими подсвечниками, которые вот эти вот запаянные, перепаянные, где не хватает даже нескольких этих подставочек под свечи. Эти подсвечники тоже, оказывается, прятали во времена, когда церковь была закрыта, и прятали эти подсвечники по домам, и потом принесли. И поэтому это тоже сакральная для этого прихода была вещь. И все, развалился практически приход вот после того, какие вот этих вот новые, что называется, нововведений. А ведь назад-то ведь можно ведь вернуть, наверное, да? Можно там со свалки принести эти
часы. Жаль, конечно, что вот такая вот откровенная привязанность к предметам, конечно, это говорит тоже
о многом, да.
Да, не очень в таком состоянии. Но, конечно, потерять людей, вы знаете, вот что касается того, в каком состоянии приходят люди в церковь и в каком состоянии они дальше остаются. Ведь, знаете, не часто видишь духовный рост людей. Это вот, знаете, как пришли детьми, так и ушли детьми. Это очень часто бывает. Вот. Но что делать вот нам, вот этим священникам, которые вот принимают этих людей? Не отталкивать же, конечно. Пусть в таком состоянии, как говорится, хоть как-то, но вот, ну, все же надо держать надо. Вспоминаю одну бабушку, рассказ о ней. Она уже к концу жизни выжила уже из ума и уже почти ничего не понимала. Ну, священник говорил, и ты, говорит, ходи в церковь и обязательно приходи ко мне на трапезу. Вот. Она просто приходила и молилась. А в церковь она ходила аж за 6 километров. Да, пробивая свой путь своими ножками, автобуса не было. И мне рассказывали, что когда ее хоронили, эту бабушку, которая уже была совершенно такая, она ничем, никому не могла помочь, ничего не говорила. Вот, от ее гроба исходило благоухание. То есть она своей молитвой только-напросто, всего лишь одной простой вещью, своей искренней детской молитвой, которая была у нее уже в старости, она просто созидала ту церковь. И Господь отметил это вот таким вот... Или даже приятно, тот, кто читал псалтырь перед ним, рассказывал, говорит, приятно было у гроба стоять. Человек совершенно вот, ну, незаметно-неприметный. Может быть, там среди тех людей, которые вот так, да, как-то по-детски смотрели на эти предметы, были те молитвенники, которые держали этот приход. И вот, кстати, это может быть причиной того, что ушли там 2-3 человека, которые свою молитву держали, все это... И все ушли, потому что почувствовали пустоту. А священник молодой еще не научился молиться.
Да.
Еще не научился жить по-христиански, по-настоящему, глубоко той истинной жизнью, верой глубокой, в которой Христос, а не он, понимаете? Эта вещь, она ощущается людьми. Вот ничего говорить не надо. Говорит, вот вы служите там, ну, не о мне говорит речь, вот один священник, другой служит. Почему вот к нему?
Идут?
А потому что, да, потому что они видят... чувствует душой, как он молится, как он стоит перед престолом. Не за звание, не за награды, не за содержание, а просто пришел и решил просто вот встать здесь и костьми лечь. И это люди всегда знают и чувствуют.
Я очень это хорошо понимаю. Еще один хотел привести пример.
Простите, да, перебью. И вот что касается мирской жизни... Аналогично. Люди в коллективе, видящие, что человек живет не только за деньги, а ратует и за них всех. И хотя он даже не верующий, не христианин, никто. Он говорит, я не верю в Бога. Я вот таким людям говорю, да, ты можешь 100 раз сказать, что ты не веришь в Бога, но ты своими действиями говоришь, что ты христианин. И эти люди, несмотря на его негативные качества, и православные, и что он совершенно неверующий, не знаю кто, может что угодно сказать, но... обращаясь к этим людям по-христиански, он вот таким образом оставляет коллектив.
Да, живет по-христиански. Да. Ну что, знаете, у нас, в общем, остается 1 минута практически в эфире. Хотел еще один очень короткий пример рассказать о том, что в храме всех святых в Гатчине, на кладбище там, где настоятель отец Александр Асонов, там 70 лет была закрыта церковь, и все там сгнило и так далее, понятно. Но в подвале нашли 2 хоругви, деревяшки сгнили. Все там, веревки сгнили, а на хоругвях Христос и Пресвятая Дева остались нетронуты.
Ничего себе.
Понимаете, да. Эти 2 хоругви там вот висят, они просто там рассыпают, там все уже, но лики не тронуты. Вот у нас остается 30 секунд, благословите нас и закончим нашу передачу.
Я хочу вам пожелать... вот в вашей жизни, и неважно, какая это, мирская ее часть, духовная, где бы вы ни были, покоя, мира, любви к ближнему и к начальствующим. Храни всех Господь.
До свидания и до следующей среды, дорогие наши радиослушатели, радиотелезрители тоже в том числе.
До свидания. Господь, до свидания. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.